Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Ведут разговор Марина Борисова и я, Константин Мацан, а мы продолжаем.
Но если продолжить мысль, на которой мы прервались, о поиске каких-то какого-то языка диалога с разными аудиториями, вот возвращаясь к подростковой и юношеской аудитории, ну, собственно, об этом чаще всего и говорят, что... это, кстати, показывают события в Екатеринбурге, где очень много протестующих как раз молодых. И мы все знаем, что в соцсетях есть твердые какие-то имиджевые установки, которые рисуют Русскую Православную Церковь в определенных красках. И у подростка, у юноши возникает ощущение, что вот это такое какое-то собрание людей, которые сажают в тюрьму там или в КПЗ за картинки в интернете, которые там освещают какие-то дорогие лимузины богатым людям и запрещают кино, театральные постановки, выставки. Ну, в общем, какой-то такой вот компот, абсолютно неаргументированный, но очень устойчивый в смысле создаваемого образа. Но понятно, что так или иначе священники, которые занимаются проповедью среди молодежи, думают о том, как с помощью каких приемов можно до нее достучаться. Это мне просто попалось на глаза накануне отдания Пасхи интервью иерея Сергия Ермолаева, настоятеля Вологодского храма во имя святого Иоанна Предтечи. Я даже себе позволю маленькую цитату. Он говорит как раз вот на эту тему. «Детям, как показывает практика, ближе Винни-Пух, а взрослым отец Браун. При правильном подходе и тот, и другой очень даже могут прославить Бога». Но я не буду с этим спорить, но, с другой стороны, я подумала, вот последние годы было много попыток объяснять евангельские истины с помощью образного мира Толкинина, потом Джан Роллинс. И теперь вот в ход пошла «Игра престолов». Мне кажется просто, что при всем том, что это может иметь место и быть очень полезным, но с каждой новой итерацией это отводит все дальше и дальше от первоисточника. Объясняя евангельские истины на основе «Игры престолов», мы уходим, мне кажется, все дальше и дальше от Евангелия.
Ну, вот так сходу я не готов с этим согласиться, потому что само Евангелие, сам Господь объяснял евангельские истины на каких-то примерах. Поэтому, ну, поскольку, так сказать, актуально были примеры, там, связанные с сельским хозяйством, там, не знаю, со сбором винограда и так далее, он их использовал. Это тоже, если хотите, ну, элемент, ну, не «Игры престолов», там, но того, что было просто и понятно. Да? Ну, сейчас вот со сбором винограда не все поймут, может быть, пример. Поэтому здесь первоисточник... Понятно, что если мы говорим о тексте евангельском, то, конечно, крайне желательно, чтобы в определенный момент человек, приходящий или пытающийся что-то узнать о христианстве, начал читать Евангелие. Но помимо этого, мне кажется, что здесь как раз, мне кажется, очень естественным. Я не вижу здесь отступления все дальше и дальше. Я вижу того, что как раз-таки вот Винни-Пух и отец Браун – это пример с 90-х. Вот, сегодня это чаще уже работать, наверное, не будет, или, по крайней мере, этого недостаточно, потому здесь как раз вполне нормально, если там «Игра престолов», да, все что угодно может быть, главное там, ну, не наворотить, конечно, с перебором, вот, а это, я не вижу здесь какой-то проблемы. А вот возвращаясь к вопросу вашему такому более общему насчет образа церкви, я не знаю, мне кажется, я не ухожу, я просто говорил, что Христос не нуждается, так сказать, в имидже, но церковь как организация, понимаете, как я же все-таки информационщик, да, я понимаю законы жанра и понимаю, что вот одно из правил современного мира, если вы не пытаетесь сами создать вот образ свой в медиа, то вам его точно создадут, и в 99% случаев вам это не понравится, потому что это будет далеко от того, что вам кажется адекватным образом. А, собственно, весь наш отдел в том числе и для того создан, чтобы вот как-то пытаться сделать образ медийной церкви. А что такое медиа? Это проекция, да, церковной жизни в медиа, чтобы он был адекватен, вот, и реальности, ну или максимально адекватен реальности. Вот. И, конечно, я не могу не видеть здесь существующую там проблему. Вот. Она, наверное, нельзя создать там беспроблемную ситуацию, потому что понятно, что какие новости в первую очередь будут привлекать внимание. Они и создают образ в том числе. Вот. Но да, вот то, о чем вы сказали, собственно, об этом мои вот собеседницы в той переписке импровизированной, о которой мы вспоминали, они об этом тоже и говорят. Вот. Но вот с этим и надо работать, в меру силы таланта, так сказать.
Но вопрос, как работать потому, и на какие поводы реагировать. Скажем, у нас есть такой очень позитивный пример по принципу от противного. Опубликовала Юлия Латынина в «Новой газете» статью, отрицающую церковную благотворительность. Этим, мне кажется, очень хорошо воспользовался пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и милосердию Василий Рулинский. Он в той же «Новой газете» опубликовал материал, который рассказывает о всем спектре церковной благотворительности.
А я вот, кстати, не мы вели там с ними переговоры длительные к вопросу. Я помню, что он вначале, я не помню, «Новая» дала в итоге, да, потому что вначале там он даже был вынужден, поскольку мы не получали ответа из «Новой газеты», мы принимали участие вот в том, чтобы добиться этой публикации по законам, так сказать, свободной журналистики. Вот они очень долгое время вообще не отвечали, потом говорили, что какой-то будет сокращенный вариант, почему-то опубликован. Вот, и Василий Васильевич, я помню, он сначала это в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» выложил. Я не знаю, «Новая» дала точно? Дали они, да?
Да.
Ну, это хорошо, потому что вот чего не отнимешь, мы не один раз обращались к ним по следам их каких-то публикаций, с которыми мы не могли согласиться, они всегда давали возможность вот опубликовать некий ответ. Да, ну это хорошо, это такая вот симметричная реакция, она не всегда единственно возможная.
Но если продолжить вот ту же самую логику, ведь не так давно скандальные какие-то высказывания по поводу Великой Отечественной войны, по поводу блокады Ленинграда, что вот надо было не держать блокаду, надо было все это не морить столько людей, вызвало такую сильную обратную реакцию, что вот уже который год мы констатируем, что День Победы, его популярность во всем народе настолько выросла после всех вот этих скандальных перепалок во всех форматах СМИ, что, в общем, минус дал плюс в результате. Почему у нас не получается на тематику Русской Православной Церкви добиться такого же эффекта? Ну вот, чтобы хотя бы вернуть эмоциональное отношение к церкви такой, которая была в 90-е.
Ну, во-первых, можно поразмышлять на тему того вывода, который вы сделали, что не получается, да, не получается, как сказать, в абсолютных показателях или в относительных. В абсолютных сложно, потому что вообще нет ни одной темы, которая бы в нашем обществе вызывала такой резонанс, как Великая Отечественная война. И, кстати сказать, я читал, даже если исходить из ангажированности социологов, я читал статьи, основанные на исследованиях как раз-таки социологов, которые придерживаются определенных взглядов, принятых именовать либеральными, и они утверждают, что вот День Победы как некая такой ценностный ориентир, он присутствует во всех поколениях ныне живущих россиян. И что бы там ни говорили о том, как там миллениалы, как меняется и прочее, это для всех относится к числу безусловных ценностей, стоит в ряду безусловных ценностей. Вот, поэтому я вот так вот сходу не назову вам, что еще могло бы вот в этом ценностном ряду быть сопоставимым с этим днем для вот наших граждан, для людей в нашем обществе. Поэтому здесь очень сложно сравнить, хотя как христианин я понимаю, так сказать, все равно разницу масштабов, да, значения Евангелия, так сказать, в истории человечества и даже такого великого дня, как День Победы, нашей Победы. Но это просто для сознания народа важно, что, да, мы этим и воспитывались, и это где-то, если хотите, ну, действительно определяет, потому что мы народ-победитель, который дорогой очень, высокой очень ценой, но, в общем, спасли не только свою страну, но фактически весь мир. Вот. А, поэтому здесь как раз это понятно. А насчет того, что какие-то вещи удаются, ну, вполне удаются, ведь вот вы вспомнили недавний пример с Василием Рулинским, помните, мы как-то в этой студии говорили и о другом примере, когда небезызвестный Артемий Лебедев, дизайнер, предприниматель, когда он написал что-то подобное, как раз Латыниной, что церковь ничего не делает благотворительно, то его вот Василий как раз просто пригласил прийти, посмотреть, и он написал потом другой пост. Вот. Поэтому это, мне кажется, вполне у нас есть успешные кейсы, если говорить этим языком.
Но ведь получается так, что даже два кейса приведенных, да, с Артемием Лебедевым и с Юлией Латыниной, исходят из того, что люди, казалось бы, не знают просто ничего о том, что делает церковь, с одной стороны. С другой стороны, это, в принципе, не так-то трудно, что называется, погуглить и посмотреть. Да. Если с этим согласиться, что не так-то трудно погуглить, то фраза «церковь ничего не делает в сфере благотворительности», ее можно просто перефразировать, что «а я не люблю церковь». Ну вот я просто вот высказываю сейчас свою позицию некого неприятия и аргументирую это тем, что а вот в такой важной, правильной вещи, как благотворительность, церковь ничего не делает. Я не приписываю эту логику конкретно Юлии Латыниной или Артемию Лебедеву, но часто, мне кажется, это так и звучит, что критика церкви, какая бы она ни была, исходит просто из того, что в церкви что-то все не так, мне все это не нравится. Я хочу это высказать. Как мы, кажется, уже вспоминали в этой студии, помните, как у вас в Парсуне Евгений Водолазкин рассказывал про некого писателя, своего знакомого, не помню свою фамилию, дочка которого очень переживала, когда его критически оценивали, значит, в публикациях. Да. И он отвечал, писали дочки, не переживай, это они не про меня пишут, они про себя.
Про себя.
Вот так и здесь. Человек как бы не про церковь, а про себя скорее пишет. Это каким-то образом под это подверстывает те или иные аргументы.
Да.
Вот, а как тогда вопрос, надо ли на это реагировать? Ну, и даже, для меня, да, даже может быть более существенный вопрос, что у меня такое ощущение иногда, что мы исходим из предположения, что когда-то однажды этого могло бы не быть или может не быть, что мы настолько хорошо построим церковную информационную работу, что вообще никаких вопросов не будет. Хотя практика показывает, что всегда будут те, кто будут выступать против церкви, просто потому что против церкви. Вот как вы это
оцениваете? Да, ну, конечно, но это же не значит, что не надо ничего делать. Потом, смотрите, вы очень точно сказали, вот легко погуглить, но тут ведь еще есть какой момент, еще аспект, который вот не прозвучал. А люди не будут гуглить. Это ведь и есть оборотная сторона доступности информации. Информация есть, но она не востребована. Это вот такой парадокс. Да? Если раньше, вот, может быть, кто-то бы пытался что-то найти, а сейчас достаточно вот бросить, прозвучало красиво, да? Давайте там скажем, вот они там, все попы ездят на Мерседесах. Да, конечно, да, кто-то будет гуглить. Сколько раз я говорил о том, что у нас там 30 тысяч священников или 40 тысяч у нас сейчас священнослужителей в церкви, да, и я думаю, что у большинства из них просто...
Только
вообще...
Мерседесов нет.
Да нет, у них просто вообще нет личного транспорта, никакого. Да, а это же простая вещь, и это тоже не то, чтобы сильно долго нужно гуглить, это просто там, да, там погуглить, подумать, вот. Но, конечно, но, понимаете, тут опять же есть момент... Вот я вам, если позволите, расскажу просто эпизод. Недавно я выступал, был фестиваль, 1 июня проводили движение 40-40 «Православие и спорт» в Коломенском, Москве. И меня пригласили прийти там, встретиться, выступить перед теми, кто туда пришел. У нас была очень классная такая беседа, очень много было людей. Вот, и когда мы перешли к вопросам, я там не так долго говорил, вот, и первый молодой человек, он сказал, что вот, да, спасибо, вы там что-то такое нам рассказали, но, вы знаете, я вот недавно был там, где-то он был, в какой-то епархии, не помню, и он говорит, вот наблюдал такую картину, подъезжает там группа дорогих авто там, дорогих мерседесов, вот, и оттуда выходят, значит, как там люди в черном, ну, как-то он их описал, Вот считаете ли вы, что так следует жить, что вот эта вот жизнь по-христиански? Ну, понятно, что это был такой вопрос, вопрос-позиция, а не вопрос-вопрос, да? Я сказал, что если это кратко отвечать «нет», я так не считаю, что это жизнь по-христиански. Если полно, то и развернуто, то, конечно, там, священники не должны давать повода, но я ему сказал живую историю, просто это вот было в руку, что называется. Как раз за полчаса до начала этого мероприятия я на него приехал на автомобиле, у меня сейчас там разбили машину, у меня было небольшое было ДТП, и я приехал на автомобиле водителя своего, у него «Опель», и мы приехали на «Опеле», но нас не пустили в Коломенское. И меня ребята-организаторы встретили, и я подъехал к месту это, на шикарном белом «Мерседесе», которого у меня никогда не было и, наверное, никогда не будет. И когда я выходил из этого шикарного белого «Мерседеса», я подумал, что вот же ж наверняка сейчас кто-то сфотографирует. Но как я это я все рассказал, я и тогда сказал, сейчас повторю, видимо, я переоценил, так сказать, свою известность, никто меня там не фотографировал, вот и не собирался. Но вот если бы это было, да, вот это реальная история. Я просто, рассказав эту историю, вспомнил тогда одну из моих любимых цитат из Августина, что многие вещи, которые одобрены людьми, так сказать, они не одобрены, там, не являются благом в очах Божьих, многое, что благословлено Богом, не одобряется людьми, разными бывают и ситуации, и движения человеческого сердца и сцепление обстоятельств. Я пытался ему сказать, что далеко не всегда то, что вы видите глазами, достаточно вот этого, этой эмпирической, так сказать, этой картинки визуальной для того, чтобы сделать правильный вывод. Вот. Хотя при этом я с ним согласен, да, что вот там и что-то такое говорил. Ну вот просто решил с вами поделиться. Такой реальной историей, которая у него произошла.
Ну вы же сами говорили о том, что, ну, так суммируя, на каждый роток не накинешь платок.
Извините, ради бога, замечу при этом, что машина, которую меня разбили, это тоже не моя машина, это не «Мерседес», это «Фольксваген».
Но на самом деле просто все упирается в то, что информационное поле современное, вы сами говорите, гуглить никто не будет, а информационное поле современное живет в основном скандальными информповодами или какими-то конфликтными информповодами. И вот где та планка, ниже которой нельзя опускаться, отвечая на эти упреки, или отвечать на все подряд?
Нет, ну на все подряд вообще никогда не надо отвечать. Повторяю, это какая планка? Вообще желательно отвечать, насколько я понимаю, нам и Священное Писание об этом говорит, когда спрашивают. Вот ну, когда спрашивают, как-то сложно не ответить. Другое дело, что очень важно отвечать, особенно если это публичная история, чтобы люди понимали там, свою ответственность и готовность свою к тому, чтобы отвечать. На все подряд, конечно, не нужно отвечать, особенно если это, повторяю, не упрек, а вот, ну, либо сознательно провокация, либо просто вот высказанная позиция. Вот я же упоминал, что я вот не хожу там на передачи, где вот принимают участие некоторые такие записные критики церкви, просто потому что там не будет диалога. Ну, зачем на это отвечать? Там нет вопросов.
Но ведь часто просят прокомментировать абсолютно частные случаи.
Мы отвечаем. Знаете, вот извините, вот меня, я приводил этот пример многократно. Вот звонят и спрашивают, каково отношение церкви к ГМО? Почему у церкви должно быть какое-то еще каноническое, что мы собор нам собирать, что ли? Не собирать, не собирали, не будем собирать. Вот, там, или там гомеопатии. Да? Ну вот что, у церкви должно быть обязательно нам нужно молиться, чтобы Духом Святым нам было открыто. Ну, относитесь, как считаете нужным. Да? Или там, я не знаю, какова позиция церкви по поводу такого-то фильма или сякого. А что, у всех верующих должна быть одинаковая позиция по поводу того или иного фильма?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, ну, на пасашок про алкоголизм, раз уж вы сами упомянули этот фестиваль «Православие и спорт», там, помимо вашей этой пресс-конференции, вы имели неосторожность под камеру сказать фразу, к которой потом очень прицепились те, кто ее видел и слышал. Звучит она ну, приблизительно так, внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного.
Да, я...
Что это серьезнейшая проблема, и общество уже жестче относится к алкоголю,
да?
Чем иногда
я
мы.
Я это повторю, я не имел неосторожности, я этого, видимо, пытались меня защитить, но в данном случае этого делать не нужно.
Учитывая, что в «Московском комсомольце» заметка на эту тему была озаглавлена, руководство РПЦ заявило об алкоголизме среди православных верующих.
Да, да, ну это вот да, это, знаете, это мне напоминает старый и такой очень старый анекдот, в котором все начинается с того, что Пушкин встречается со своей женой, где-то там прогуливаясь по мосту или что-то такое, а это когда первый рассказывает второму, который, вот сегодня, представляешь, видел Пушкина там, вот, он с женой там гуляли, а когда 20-й рассказывает 21-му, там пьяный Гоголь сидит на пеньке под мостом, значит, и там что-то ругается. Да? Вот это вот примерно из этой серии, конечно, было, но я это, то, о чем я говорил совершенно сознательно, говорил о том, что, потому что я считаю это действительно важным, и мы недавно, просто я беседовал с коллегами, которые у нас в церкви занимаются как раз-таки противодействием, ну, проблеме алкоголизма. Церковь очень много делает для этого. Знаете, что у нас и церковно-общественный совет есть, в котором владыка Тихон Псковский активно принимает участие. Он его создавал по благословению патриарха. И многое, кстати, что произошло вот вообще в стране, было связано с работой этого церковно-общественного совета. Может быть, кто-то помнит эти ролики в свое время, которые на Первом канале даже показывали, такие антиалкогольные, вот эта кампания, вся она была подготовлена церковно-общественным советом. И тут много о чем можно поговорить. Я сказал несколько слов вполне конкретной проблемы. Я сказал, что меня беспокоит. А почему я про это заговорил? Я говорил о новомучениках и сказал о том, что, кстати, ну, многие новомученики создавали общество трезвости. Это исторический факт. Да, и считали эту тему серьезной. Я сказал, что время прошло, но эта проблема, она остается у нас. И я сказал, что удивительно, что даже в обществе, в нашем сегодня, ну, в силу вот этого увлечения здоровым образом жизни, еще чем-то, отношение к алкоголю становится все менее толерантным, вот, и более таким жестким, да? А у нас все-таки нередко в церкви, еще в церковной жизни, оно такое, ну, достаточно, иногда такое, знаете, снисходительно, даже такое, как-то вот пьяненький, ах-ха-хах, там мы умиляемся. Чему тут умиляться? Умиляться тут нечему, ничего хорошего в этом нет. Вот. Но я понимаю, вы знаете, комсомолец-то бог с ним. Мне какие-то мои друзья-знакомые стали писать со всеми цитатами про то, что вино веселит сердце человека, напоминая о том, что Господь первое чудо претворил воду в вино, а не наоборот, и так далее. Причем люди, которые... В общем, я был удивлен, что они написали. И я, если уж говорить о том, что я не имел неосторожности, может быть, важно было оговориться, потому что я не выступаю против там вина там как такового, например, потому что многие это восприняли как то, что я призываю к немедленному, безоговорочному и тотальному отказу от алкоголя. Но я-то хотел сказать о том, что есть проблема, что это не так не так невинно, как может показаться, и вот, и я ни в коей мере не говорю, что давайте там откажемся, но понимаете, что я не слышал, что ли, этих вот дурацких шуток, не то, что слышал, сам произносил их, знаете, на каком-нибудь постном застолье, там, а что, мясо нельзя, а коньяк можно, в коньяк мясо не кладут и так далее. Это не смешные шутки, я сейчас так считаю, мне стыдно, что я сам так шутил, вот, потому что оправдывать там, не знаю, прием крепких алкогольных напитков в постные дни, даже когда они там, когда по уставу можно вино, это, ну, в общем, лицемерить, потому что вино, если уж на то пошло, и не там, знаете, не... Вот еще одна тема, которую... А не коньяк там или водка. И я сказал, что... И сейчас могу повторить, ну, как минимум, мне кажется, если у нас церковные застолья по поводу праздников, прочее, будут обходиться, ну, хотя бы там, скажем так, без крепкого алкоголя, я не вижу в этом не то, что ничего плохого, а считаю, что это очень здорово будет. Вот. Просто потому, что, знаете, вот это вот, когда мне говорят, а что плохого в том, что ты за вечер выпил бокал вина, ну, покажите мне этих людей, этих героев, которые выпивают бокал вина за вечер, вот, и мы тогда поговорим предметно. И конечно, если эти герои есть, а они есть, да, но их, может быть, не так много, я не про них. И я не к ним обращаюсь. Вот. И я просто хочу сказать, что есть эта проблема, она для многих там в личном плане стоит. Вот. И здесь мне кажется, что мы должны про это говорить, не надо этого, не то что там стесняться, но это важная тема. И постепенно, я надеюсь, что это будет меняться, это отношение.
Да, но тут сразу, знаете, когда сталкиваешься с таким изречением, сразу вспоминаешь что-то такое из детской, ну, какого-нибудь учебника по истории живописи XIX века, там, крестный ход на Пасху. То есть все вдрызг пьяные вываливаются из какой-то покосившейся церкви. Это же на самом деле какие-то вот стереотипы уже настолько утвердившиеся и затвердевшие, что когда их вот так неосторожно, даже не желая того, коснешься, потом наступает какая-то цепная реакция. Почему, мне кажется, что «Московский комсомолец» выбрал такой желтый заголовок, потому что... Кстати, поздравляю вас, что вы теперь у нас руководство РПЦ.
Да, да.
Вот, но...
Еда в одном лице, видимо.
Да. Вот, но просто это какие-то уже архетипы. То есть это затрагивает какие-то картины, которые вот,
вы знаете,
неосознанно даже всплывают.
Я даже на МК здесь вот как-то спокойно это воспринял. Я, честно говоря, рад вот всем тем публикациям, которые появились, потому что, полагаю, это моя твердая убежденная позиция. И поймите правильно, не потому что я являю собой какой-то образец трезвости полный, и я там отказался от алкоголя, это не так. Но я это осознаю в том числе и для себя как проблему. Потому что, ну вот, наш человек, он не может, вот эта вот рюмочка, значит, и все, так, ну вот, не, так не бывает. Ну, бывает, но у немногих людей, насколько я могу судить, и не так часто, и про это мы не говорим, да, но я вот еще раз хочу подчеркнуть, чтобы после нашей программы тоже не появились что-то, я не выступаю за тотальный какой-то полный безоговорочный отказ от вина, хотя мы знаем, что там какие-то протестантские деноминации придерживаются там и прочее. Я прекрасно знаю не только там о чуде в Кане Галилейской, но и я прекрасно понимаю, что у нас, извините, там, если говорить серьезно, а у нас что участвует как приношение какое для таинства Евхаристии, хлеб и вино. Поэтому понятно, что в вине как таковом нет никакого зла. Да? Но вопрос вот этой меры в нашем обществе, он стоит очень остро. И то, что меня тревожит, повторяю, что даже в современном вот, российском светском обществе складывается вполне определенное негативное отношение не только к пьянству, а вообще вот к какому-то такому регулярному и обязательному потреблению алкоголя. А в церкви немножко оно вот... Не то чтобы в церкви, тоже, знаете, но вот нередко у нас вот внутри церковной жизни очень часто можно встретить намного более, на мой взгляд, я бы сказал, легкомысленное отношение к этой проблеме, и это зря.
А чем вы это объясните? Ведь мы же не в гетто живем. У нас вот сейчас ты ощущаешь себя как член прихода, там, отошел на 10 шагов, занялся другими делами, и вот, пожалуйста, ты уже
конечно,
член светского общества.
Я же не говорю, что пропасть есть между обществом, но я просто хочу сказать, что если вот условно, это же тоже условно все, но если условно смотреть, да, то очень часто вот, ну, понимаете, есть же какие-то национальные, вот те самые стереотипы, о которых вы сказали, да, вот для нас, ну, представьте, скажем, реакцию там нашего человека на курящего священника. Она будет сильно жестче, чем там на священника с рюмкой, да. Но это ведь тоже национальная особенность, потому что в Греции монахи курят, в общем, насколько я понимаю, не сильно это скрывая.
Ну, я так понимаю, да, что и в Русской Православной Церкви до революции тоже это не считалось особым грехом.
Ну, есть, так сказать, да, разные на этот счет там исследования и точки зрения. Вот. Но да, есть какое-то такое вот отношение, но при том, что, опять же, я еще раз говорю, что я сейчас не про порог пьянства, понятно, что он в церкви всегда осуждался и сейчас осуждается. Но мне кажется, что здесь, вот, может быть, действительно сегодня важно нам понимать, что проблема, ну, она шире, чем может показаться на первый взгляд, да, потому что о каких-то вещах мы не говорим, а говорить нужно.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы нашу сегодняшнюю беседу тогда будем завершать. Спасибо огромное.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня в программе «Светлый вечер». С вами также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».